Добрый вечер. Мы с вами изучаем труды Бальсулама, 471-я страница, статья к завершению книги Зор. Можно задавать вопросы по Свиветове. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 471-я страница труды Бальсулама, статья к завершению книги Зор.
Она говорит о том изменении, которое должен пройти человек. Мы привычны, исходя из нашего эгоизма, изменять окружение, изменять мир, влиять на то, что находится вне нас, делать более дружелюбным окружающую среду, более комфортной для себя. Но Каббала объясняет нам, что в итоге это неэффективно, а даже наоборот. Чем больше мы хотим изменять окружение, в итоге это возвращается к нам бумерангом, с негативной силой, и мы страдаем. И снова пытаемся производить изменения к лучшему в мире, и снова к нам это возвращается негативными проявлениями. И после многих таких попыток, десяток, сотен и тысяч лет нашего опыта в нашей жизни в этом мире, мы в итоге приходим к состоянию, когда ощущаем отчаяние, и состояние отчаяния, оно называется поколением, достойным исправления. Это наше поколение. Почему оно достойное исправления? Потому что в том состоянии, когда мы видим, что наше эго, наш естественный подход, инстинктивный, изменять мир, исправлять мир, исправлять других, исправлять общество, природу и так далее. После всех наших усилий это приносит нам лишь страдания, и тогда, исходя из этого отчаяния, люди постепенно пробуждаются, они ищут разные другие советы, часть берет наркотики, часть впадает в депрессию и так далее. Но как бы там ни было, человечество находится сейчас, начинает думать о том, как можно существовать в этом мире, если все, что я делаю, исходя из своей природы, исправляю окружение, исправляю мир, если все это обречено на провал. Поэтому люди опускают руки, ничего не поделаешь. И наступает время раскрытия науки Каббала, и так пишет Бальсулам, это в наши дни, в нашем поколении. Наука Каббала начинает раскрываться, потому что все человечество начинает отчаиваться от всех форм развития, которые оно прошло за тысячи лет своего развития. Наука Каббала говорит, что необходимо исправить только человека. Отношение человека к окружению. В той мере, в которой человек изменяет себя, он видит мир, наполнен добром, исправленным. И это удивительно. Мы не думали так, мы действовали, исходя из нашей эгоистической природы. Но если мы начинаем использовать особую силу, которую дает нам Тора, свет, возвращающий к источнику, то происходит некое чудо, мы начинаем изменяться, и изменения начинают ощущаться нами в нашем мировосприятии, и нам это удается, и человечество потихонечку входит в это. Прежде это были единицы, сейчас уже несколько тысяч, и мы будем продвигаться все дальше и дальше. Конечно, на этом пути у нас будут и подъемы, и падения, и по количеству продвижения, и по качеству, но принципиальная разница между нашим поколением и предыдущими тысячелетиями развития, что мы всегда развивались согласно нашему эгоизму вперед, мы желали изменять мир, исправлять мир. А сейчас есть в мире группа, которая понимает, что должна исправить себя и всех людей, себе и связь между ними. Это особое явление. Вся наука Каббала говорит об этом, и особенно книга Зоар. С одной стороны, она говорит о работе человека, с другой стороны, книга Зоар сама влияет на человека скрытым светом силы исправления, и поэтому так она и называется Зоар. Сияние, есть в ней особая сила, очень мощная, чтобы влиять на нас и исправить нашу природу. Поэтому Бали Сулам посвятил этому так много времени, книге Зоар и комментарию Сулам на книге Зоар. И когда он закончил комментарий Сулам на книгу Зоар, он организовал большую праздничную трапезу на горе Мирон. И на этой трапезе он сказал речь, и ученики записали ее, и потом из этого получилась статья. Статья к завершению книги Зоар. Давайте посмотрим, что он говорит в этот знаменательный день.
471 страница Труды Бали Сулам, статья к завершению книги Зоар. Известно, что желаемая цель от работы в Торе и заповедях — это слиться с Творцом, как сказано, и слезься с Ним. И следует понять, в чем заключается смысл этого слияния с Творцом. Разве мысль может его постичь? И поэтому уже опередили меня мудрецы в этом трудном вопросе, вопросив о сказанном и слиться с Ним. Как же можно слиться с Ним? Разве Он не огонь пожирающий? И ответили: «Слейся со свойствами Его, как Он милосерден, так и ты милосерден, как Он милостив, так и ты милостив». И на первый взгляд трудно понять, из чего сделали мудрецы такой вывод. Разве не сказано ясно «и слиться с Ним»? Ведь если бы имелось в виду слиться со свойствами Его, то следовало сказать «прилепись к путям Его». Почему же сказано «и слиться с Ним»?
То есть цель творения заключается в том, что творение должно подняться на высоту, к силе, к свойству Творца. И тогда оно будет на том же месте, в том же состоянии, на том же уровне вечности и совершенстве, как и высшая сила. Как это сделать? С помощью подобия свойств. Подобие свойств — это как есть свойства в Творце, мы должны обрести те же самые свойства. Как? Об этом сказано, что Творец создал нас изначально подобными Ему. Потом Он разбил эту форму так, чтобы мы стали обратны Ему. И мы, чтобы мы сами в нашей работе, в выяснении нашего состояния потребовали бы выяснения, подобия свойств, исправлений разнообразных, пока не достигаем подобия свойств, состояния как у Него, свойства как у Него. То есть то, что сейчас раскрывается в нас, раскрывается обратные Творцу свойства. То, что нам нужно, преобразить их, чтобы все эти свойства были бы подобны Творцу. В этом и заключается вся работа. Сейчас мы находимся в ненависти к ближнему. Надо прийти к состоянию любви к ближнему.
И дело в том, что при рассмотрении материальных объектов, занимающих место в пространстве, слияние понимается нами как пространственная близость, а разделение понимается нами как отделение. Однако, что касается духовных объектов, которые вообще не занимают никакого места под слиянием и разделением, в них не подразумевается пространственная близость или отдаление, ведь они вообще не занимают никакого места. Но слияние по свойствам понимается нами как подобие свойств двух духовных объектов, а различие их свойств между двумя духовными объектами понимается нами как отдаление. И как топор разрубает материальный предмет, разделяя его надвое, отделяя его части друг от друга, так и отличие свойств создает различие в духовном и разделяет его надво.
Мы учим это также из законов физики, из законов природы, что если объекты подобны друг на друга, они сближаются. Насколько в меру того, насколько есть подобие между ними. И наоборот, насколько они обратны друг другу, насколько они отличаются, так они и отдаляются. Так и между людьми, и во всех свойствах, и на неживом уровне, и на растительном, на животном, и на человеческом всегда у нас действует этот закон подобия свойств, что вещи близкие друг к другу находятся также и физически, и ментально близко. И наоборот, если они далеки друг от друга, то в этой же мере они и отдаляются в духовном. Поскольку у нас нет времени движения, места, расстояний, поэтому этот закон изменения формы действует в полной мере, он не путает нас. В нашем мире может быть два человека. Мы видим, особенно у политиков это видно, как они улыбаются друг другу и стоят вместе, и так вот снимаются вместе. Но мы знаем, что они ненавидят друг друга. А в духовном нет такого. В духовном согласно внутреннему миру, не согласно внешней ложной игре. А насколько природа одного похожа на другого, они находятся вблизи друг к другу, насколько отличается их природа, так они настолько они отделены. Так это происходит в нашем мире. Мы можем путаться, глядя на них, когда они физически близки друг к другу. А в духовном, наоборот, там действует один закон. Подобие свойств сближает, различие свойств отдаляет. Поэтому если мы хотим отдалиться от нашего состояния и приблизиться к состоянию Творца, и тогда мы входим, восходим на ступени отдачи, любви к ближнему, единения, веры, выше знания, на совершенно иной уровень. Мы начинаем тогда видеть реальность через реальность, а не через наше эго. Так мы начинаем входить в духовные силы, которые управляют нашим миром, и входим уже в высший уровень. Да.
Первый столбец «если». И если различие их свойств мало, то говорится, что они незначительно отделены друг от друга. А если их различие свойств велико, то говорится, что они очень далеки друг от друга.
Различие свойств, различие формы, это имеется в виду свойства, желания, намерения, это называется форма.
Как бы внутренний образ творения.
А если они противоположны по свойствам, то говорится, что они полярно далеки друг от друга. Например, когда два человека ненавидят друг друга, говорится о них, что они отдалены друг от друга, как восток далек от запада. А если любят друг друга, то говорится о них, что они слиты друг с другом, как единое целое. И речь здесь идет не о пространственной близости или отдалении, но имеется в виду подобие свойств или их различия. Ведь когда люди любят друг друга, это потому, что они обладают подобием свойств, поскольку один любит все, что любит его товарищ, и ненавидит все, что ненавидит его товарищ. Таким образом, они слиты воедино и любят друг друга. Однако, если есть между ними какое-либо различие свойств, то есть, когда один любит что-то, несмотря на то, что товарищ его ненавидит это, то в мере этого различия свойств они ненавистны друг другу и разделены и удалены друг от друга. А если они противоположны настолько, что все, что любит один, ненавистно его товарищу, то говорится о них, что они разделены и далеки друг от друга, как далек восток от запада. И ты видишь, что различие формы действует в духовном, как расчленяющий топор в материальном. И также мера пространственного отдаления и величина их разделения зависят от меры различия свойств между ними. Мера же их слияния зависит от меры подобия их свойств.
Это, в общем-то, является главным, что мы должны понять, чтобы это вошло в нас как самое важное понимание. Мы не смотрим на внешнюю форму нашу или вообще мира. Мы должны лишь выяснить, в каких свойствах находится Творец, что это вообще за понятие такое, Творец или Духовное. И оценивать себя, насколько мы приближаемся к этим свойствам или нет. И только на это мы должны обращать внимание. Внимание должно быть сосредоточено только на этом. Насколько у меня есть подобие свойств, приближение, те же мысли, те же желания, те же мнения, те же действия, те же намерения, как и у высшей силы. А какие свойства у высшей силы? Это я изучаю в каббалистических книгах. Да. Есть вопросы, пожалуйста? Да, Бенци. Ну, быстрее.
Что особенно в духовного, когда мы говорим о формах? В материальном мире я, скажем, инженер, и знаю, что инженер. Я не говорю, что какая-то форма облачается в меня, и я должен прилепиться к ней. Что значит, что в духовном мы должны прилепиться к этой форме?
Я объясню тебе. В нашем мире, когда я изучаю какую-то специальность, я учу, каким образом я могу изменить мир. Я никогда не учу, как я изменяю себя в соответствии чему-то. Я учу, как я могу изменить что-то в соответствии с собой. В этом и вся разница. Вся наша наука, как мы можем изменить мир себе на пользу, не изменяясь самим. Я оцениваю себя как постоянную величину, то, что не должно меняться, потому что внутренние изменения мои, они всегда трудны и неприятны. Зачем мне работать над собой, если я могу пригнуть других?
Что называется, что я хочу уловить эту форму, что я хочу взять ее?
Я хочу измениться в соответствии со стандартом, с каким-то примером, который для меня называется абсолютом. Я хочу уподобиться ему. И уже относительно этого примера я каждый раз изменяюсь. Скажем так, ты учился музыке много лет, ты слышал какого-то великого пианиста, и для тебя всегда, скажем, это было, ну, допустим, направлением твоего развития, все время изменяться, 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 подобно этому пианисту. Здесь говорится изменение не в технике игры, а говорится о внутреннем изменении, чтобы мои свойства изменились соответственно тому высшему для меня примеру.
Теперь эти формы, согласно которым я хочу измениться,
да.
Что это практически? Это действие, которое я начинаю приобретать?
Это действие, которое производит надо мной свет, возвращающий к источнику. Я сам не могу изменить себя совершенно. Но я произвожу такие действия, которыми я вызываю свет, возвращающий к источнику, он изменяет меня.
И вот это предложение совершенно непрактичное. Кто-то производит надо мной действие. Что значит, что производит со мной действие?
Что это значит? Что есть особая сила, которая воспитывает меня внутренне и меняет меня, изменяет меня, дает мне новые свойства, такие, которые сам я не смог бы достичь, даже узнать заранее о тех изменениях, которые я пройду, я не могу, потому что эти свойства совершенно новые и не находятся внутри меня. Я не могу их представить себе. Нет у меня примера в духовном того пианиста, того идеала или эталона, которому я должен уподобиться. Нет. Я не знаю, кто такой Творец. А, добр, творящий добро, дающий, свойство любви. Это все, у меня эти слова не... Они имеют эгоистическую окраску.
Почему я практически не могу их определить, чтобы это не оставалось чем-то абстрактным?
Пожалуйста, практически и свойства отдачи. Это называется Творец. Практически это для тебя? Ну, если это практически, пожалуйста. Я говорю, что это не практически, непрактично. Мы всегда должны производить действия в нашем мире, в нашем состоянии, такие, которые вызовут свет, возвращающий к источнику, и он постепенно изменит нас, соответственно, Творцу, потому что свет приходит от той формы, которая называется Творцом.
Может быть, последний совет. Как можно проделать больше действий, быть более активным?
Об этом каббалисты пишут нам. Построить группу, и внутри группы все время упражняться, и вот эти упражнения, они в их силах привлечь свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста, дальше.
Мы во втором столбце. Строчки таким образом. Мы понимаем, насколько справедливы были слова мудрецов, объяснивших, что написанное «слиться с ним» означает слияние с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Как он милостив, так и ты милостив. И не исказили смысла, а наоборот, истолковали написанное буквально, потому что духовное слияние не истолковывается иначе, как подобие свойств. И поэтому, посредством того, что мы уподобляем свои свойства свойствам Творца, мы сливаемся с Ним.
То есть, если в нашем мире достичь какого-то места, стать как большой профессор, я студент, я хочу стать таким, как он, я должен учиться, должен пичкать себя разными премудростями, знаниями. Здесь совершенно другое дело. Мы должны измениться внутри себя, в наших свойствах, и это совершенно не в наших силах, это только Высший Свет может сделать. Он может пригнуть нас, сделать нас подобным Творцу из обратной формы, в которой мы сейчас находимся, из минуса сделать плюс. Как он это делает, мы не знаем и никогда не узнаем. Я не знаю, что происходит там, на высоких ступенях особенно, но то, что происходит в духовном состоянии, из действий твоих я познаю тебя. Из действий Творца я начинаю познавать его всегда сначала. На меня нисходят какие-то действия Творца, свет, и потом я начинаю понимать, что он сделает, как сделал, как результат действия. Поэтому невозможно уподобиться. Невозможно уподобить изучение науки Каббала любой другой науки. Это не умственное усилие, не физическое, не ментальное. Можно накопить какие-то знания, какие-то определенные привычки и обрести. Нет, только вызвать свет, возвращающий к источнику, ничего другого. Только нужно быть направленным, и когда свет будет влиять на меня, исправлять еще немного, исходя из этих изменений, которые я пройду как результат его воздействия, воздействия света, тогда, исходя из этого, я смогу понять, почувствовать, кто такой Творец. Да.
Последний абзац. И об этом сказано, как он милосерден. То есть, так же, как все его действия направлены только на то, чтобы отдавать и приносить благо ближнему, а вовсе не для собственной пользы. Ведь нет у него ни в чем нехватки, которую нужно было бы восполнить. И не от кого ему получать. Так и все твои действия должны быть для того, чтобы отдавать и приносить пользу ближним. И в этом ты уподобишь свои свойства свойствам Творца, что и является духовным слиянием. То есть духовное слияние — это согласно уподоблению свойств. И насколько я подобен Творцу все больше и больше и больше, называется, что я приближаюсь к Нему все больше и больше. Приближение чувственное в разуме, в понимании. Когда мы все больше и больше находимся во взаимном понимании друг друга.
Есть в этом уподоблении свойств стадия моха, разум, и стадия либо, сердца. И занятие каббалой ради Творца означает уподобление свойств в разуме. Ведь как Творец думает о себе, не думает о себе, существует он, управляет ли он своими творениями.
Когда нет у него никакой мысли о себе, это называется, что он находится в отдаче. Да.
Не должен думать о таких вещах, поскольку ясно ему, что Творец не думает об этом, ведь нет отличия свойств большего, чем это.
Это значит думать о себе, находится, не находится, дает, делает, не делает, но он действует вне себя и все.
И не думает он об этом, ведь нет отличия свойств большего, чем это. Поэтому каждый, кто думает о подобном,
то есть о себе, о своих действиях, о том, как он их выполняет, их, то есть когда я нахожусь в этом, не ближний, а я, в таком виде я, если думаю, И чувствую, я нахожу в отрыве от Творца, нахожусь в отрыве от Творца. Но быть, как Он, называется выйти из своего эгоизма, из своего желания, из своих мыслей наружу.
И поэтому каждый, кто думает о подобном, без сомнения, оторван от Творца и никогда не достигнет равенства свойств с Ним. И об этом сказано мудрецами: все дела твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом, и не делай ничего, что не ведет к этой цели. Это означает, что все действия человек должен совершать для того, чтобы отдавать и приносить пользу своему ближнему.
То есть выход из себя, подъем над собой, быть в разуме и сердце ближним является условием, когда человек начинает при этом сближаться с Творцом, начиная с выхода этого наружу и дальше, да?
Тогда достигнет он подобия свойств Творцу, как все его действия отдавать и приносить благо ближнему, так и все действия человека будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему, что и является полным слиянием.
Это значит, что дает нам Творец тут, в нашем состоянии, возможность, очень хорошую и ясную, когда мы уподобляем себя Ему или нет, в отношении с ближним. И если я думаю о себе, я нахожусь в отрыве от Творца. И если я выхожу из себя и нахожусь на пользу ближнему во всех мыслях и желаниях, я подобен Творцу. Если я приподнимаюсь над своим этим малым желанием теперешним, я только выхожу из себя и нахожусь в малом уподоблении свойств Творцу для того, чтобы быть в большем подобии. Растет во мне злое начало, я снова начинаю думать о себе с помощью действий в группе, воздействий со стороны окружения, с помощью учебы, я вызываю свет, возвращающий к источнику, он мне снова позволяет выйти из себя над собой, и тогда я уподобляюсь Творцу на второй ступени, а затем снова добавляет мне этот высший свет желания получать эгоистическое, и я снова падаю в намерение для себя, в желание для себя. И снова я должен работать и постичь свет, возвращающий к источнику, и тогда я выхожу из себя по отношению к ближнему и прихожу таким образом к уподоблению Творцу на третьей ступени и так далее. И в этом все понятие ступеней, когда каждый раз добавляется во мне эгоизм, и я думаю о себе, я работаю с окружением, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Он меняет мне мое отношение с того, чтобы думать о себе, думать о ближнем. Это называется, что я выхожу за пределы себя, и тогда я подобен Творцу. Итак, 125 ступеней, пока мы полностью не уподобляемся Творцу. Это понятно? Нет вопросов, да? Хорошо.
Угу. טור א' באמצע, ואין להקשות על זה, איך אפשר שהאדם יעשה כל מעשיו לטובת זולתו,
Но разве возможно, чтобы человек совершал все свои действия для пользы другого? Ведь он обязательно должен работать для пропитания себя и своей семьи. Ответ таков, что все действия, которые совершает он по необходимости, то есть для того, чтобы получить то немногое, что требуется для его существования, не подлежат ни осуждению, ни одобрению, поскольку не считается, что он делает это ради себя. И каждый, углубившийся в суть этих слов, конечно же, удивиться, как может человек достичь абсолютного равенства свойств так, чтобы все его действия были бы отдачей ближнему, тогда как все существование человека есть не что иное, как получение для себя.
Но мы говорили, он говорил в предыдущем абзаце, что если человек думает о себя в необходимой мере для существования, не считается, что он думает о себе. Это как будто его осел находится рядом с ним, и он должен кормить его, иначе он не сможет существовать. И поэтому это не считается получением. Но если все... Все следует за намерением. Если мое намерение прийти к Творцу, и я в устремлении к Нему, то есть в этом уподоблении свойств кормлю моего осла, нет здесь никакого получения для себя. Да. И со стороны...
Ведь в силу своей природы, с которой он сотворен, человек не способен совершить даже малое действие на пользу другого.
Это наша природа.
И когда дает другому, обязан ожидать, что в итоге получит за это достойное вознаграждение. А когда удовлетворен вознаграждением, то лишает себя возможности совершить какое-либо действие. Так возможно ли, чтобы все его действия были бы только для того, чтобы отдавать другим, и ничего для собственных нужд?
Это значит, насколько мы все больше и больше стараемся достичь все большей отдачи, объединения, состояний якобы духовных, сделать что-то, что советует нам Бальсулам и Рабаш, мы видим, насколько мы не способны сделать это. И если это так, то вопрос, как мы все-таки выйдем. То есть вся наша природа полностью и целиком только ради себя получить. И как бы мы ни вращали этим, мы не можем этого сделать. Почему так сделал Творец? Для того, чтобы мы вознуждались в свете, возвращающем к источнику, а не то, чтобы мы сами смогли что-то изменить. Если вы сами, это исходя из желания, силы моего чувства и ощущения, и разума, я, если сделаю это сам, я останусь эгоистом, я должен получить внешнюю силу. Пожалуйста.
Действительно, я признаю, что это очень трудно
выйти из нашей природы.
И не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только для себя. И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную. Так, чтобы ничего не получать для себя, а все действия завершать только ради отдачи.
То есть каббалисты говорят нам заранее, не отчаивайся от того, что ты не способен, что ты не можешь, что ты слаб, глуп, что ты ничего не понимаешь. Это вполне в порядке. Это с самого начала мы тебе говорим, что ты полный ноль. Да? И это в противоположность этому миру, что здесь все зависит от твоих усилий, насколько ты преодолеваешь, насколько ты делаешь. Здесь это не поможет. Как раз действовать в духовном, для этого не нужно никакого материального отличия, ни ума, ни силы, ничего. Но
потому Творец и дал нам Тору как методику исправления, чтобы с ее помощью мы смогли бы научиться совершать действия с намерением ради Творца. И если бы не занятие Торой и заповедями ради Творца, а не для собственной выгоды, то ни одно ухищрение в мире не помогло бы нам изменить нашу природу.
Это значит, что есть решение, есть изобретение, есть ключ, пассатижи, инструмент, с помощью которого я могу изменить себя, и это называется Торой и заповедями. Я не знаю, что это. На самом деле, я слышал об этом много истолкований в своей жизни, не знаю, что такое Тора, не знаю, что такое заповеди, но это механизм, с помощью которого я могу изменить свою эгоистическую природу, преобразовав природу Творца. Я слышал о даровании Торы, получении Торы, всевозможных вещах, много названий. Но что это в точности? что это за прибор Тора и заповеди, механизм, с помощью которого я могу на самом деле стать подобным Творцу. Это непонятно мне. Ладно. Что?
Есть здесь вопросы. Из Израиля спрашивают, что вы имеете в виду, когда говорите «выйти из себя». Что такое «выйти из себя»?
Выйти из эгоизма, подняться над эгоизма, из мысли о себе дальше.
Денис спрашивает из Москвы, как материальные действия могут вызвать максимальную отдачу и влияние в духовных мирах?
Только отдача ближнему, кроме этого ничего. Дальше. То есть в группе, когда я влияю на товарищей, когда я организую с ними вместе таким образом, что я влияю на них величием цели, величием Творца, величием группы и так далее, тогда в этой мере я продвигаю их, это влияет на меня. Это является самым сильным средством. Принуть свет, возвращающий к источнику. Да.
Саша из Нью-Йорка спрашивает, что это за свет, который исправит меня, и что я должен себе такого представлять?
А почему я должен себе что-то представлять? Я должен, представлять, что я сейчас произвожу действие, которая притягивает свет, возвращающий к источнику на меня, скажем, любовь к товарищам, величие цели, величие группы, отменить себя перед товарищами, всем быть равными, как один, от «мы» к «одному», чтобы в этом «одном» я захотел раскрыть свойство отдачи, которое вне меня по отношению к ближнему, который называется «Творцом». Если я проделываю эти усилия, тогда за короткое время, если я на самом деле нахожусь в этих правильных усилиях, тогда я не знаю, что происходит, но вдруг меняются во мне основы. Я начинаю видеть мир иначе, с иной точки зрения, в иной резолюции. Это уже следствие воздействия света, возвращающего к источнику. Что такое свет, возвращающий к источнику, я сам не знаю. Я только знаю, чувствую вдруг, что я меняюсь. И мой разум, мои чувства начинают работать иначе, чем раньше. Да.
Из Вильнюса спрашивает, до какой близости мы, товарищи, должны достичь, должны прийти между собой?
Мы должны прийти к состоянию, когда мы не чувствуем между нами, в духовном понимании, никакого различия и отдаления, но все мы как один человек с одним сердцем. То есть все мы в одном желании, насколько мы выясняем наши желания, все мы направляем наши желания на достижение объединения, когда форма объединения, которая раскрывается, это и есть форма Творца.
Руи из Ашкелона спрашивает, что вообще между материальной любовью и духовной?
Это потом, это к теме нашей не относится. Это в продолжении. Только согласно тексту я прошу задавать вопросы. Дальше.
Со слов «и отсюда следует понять». «И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы ради Творца, ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. Я разъяснил это в предисловии к комментарию Сулам в первом томе, и нет нужды продолжать здесь.
Это значит, что если человек пользуется Торой и заповедями, не для того, чтобы прийти к уподоблению свойств Творцу, не для того, чтобы измениться, быть дающим, дарующим, любящим ближнего, как сказано, возлюби ближнего как себя, большое правило в Торе, тогда Тора и заповеди становятся для него ядом смерти вместо эликсира жизни, и тогда он становится еще хуже, большим эгоистом, и тогда думает только о себе и пренебрегает всеми, и думает, что он самый великий и особый в мире, а весь мир буквально по сравнению с ним ничто. И это нежелательная форма вследствие неправильного использования занятиями Торой и заповедями. То есть он правильно не объясняет, что такое Тора и заповеди, что Тора — это свет, возвращающий к источнику, который приходит к человеку, чтобы исправить его злое начало, как сказано, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику, потому что только от этого приходит Тора, истинной Торой называется только та высшая сила, которая приходит и исправляет человека, и тогда каждый раз изменение, которое человек принимает с помощью воздействия этой высшей силы, воздействия света, эти изменения в человеке называются выполнением заповедей. То есть получается так, что человек не делает, не выполняет заповеди, но высший свет, который приходит к нему и исправляет его, он выполняет в человеке, над человеком производит действия, и эти действия называются заповедями. И поскольку в человеке, в его желании получать, есть 613 желаний, которые составляют желание получать в целом, тогда человек с помощью Торы получает исправление 600 этих 13 желаний, называется, что выполнил 613 заповедей. Да. И надеюсь, что мы правильно воспользуемся Торой, и с помощью этого не будет расти наше злое начало, а наоборот, что мы будем пользоваться Торой в правильном виде, и с помощью этого мы будем заниматься и исправим наше злое начало. Как сказано, создал я злое начало, создал и Тору в приправу. И, к сожалению, мы видим, что нет недостатка в мире примеров, противоположных правильному использованию Торы. Когда люди вместо того, чтобы исправить себя, становятся большими эгоистами. И вместо того, чтобы приблизиться к любви к ближнему, находятся в ненависти к нему. Да.
Вторая колонка. Какими же достоинствами обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом? Это нигде явно не описывается и даются лишь тонкие намеки.
Я бы сказал, что невозможно это объяснить, потому что мы не понимаем, что это за свойство Творца, что называется отдачей, любовью, что такое объединение. Мы не знаем. Мы можем только говорить об этом, исходя из эгоистической системы, в которой мы находимся. Но когда говорится о достоверных духовных понятиях, которых мы никогда еще ни разу не чувствовали и не испробовали, мы ни к чему не можем прийти. И поэтому это то, что он говорит, что они нигде явно не описываются. Невозможно их как-то представить, да?
Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости. И объясню я это на примере.
Но на примере он способен, может быть, сказать это, в чем-то выразить.
Тело со своими органами составляет единое целое, а тело и тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу то наслаждение, о котором оно думает. Так, если какой-нибудь орган думает и ощущает себя стесненно, в том положении, в котором находится тело, немедленно узнает о его мысли и ощущениях и принимает более удобное для него положение. Однако, если случилось так, что какой-либо орган отделился от тела, то становятся они двумя различными самостоятельными частями. И тело уже не знает нужд этого отдельного органа, а орган не знает большой мысли тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды организма, а организм снова будет знать потребности органа. Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги Зоар, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения — насладить творение в каждой душе, создал желание получить наслаждение. И эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью отдельной от Него.
Это значит, что с самого начала была создана одна душа, и нет больше, чем одна душа в мире. Но для того, чтобы дать творению возможность достичь свойства Творца и существовать отдельно, независимо, вне Творца, и уподобляться Ему, тогда происходит особое испорченность в душе, когда она получает вместо своего желания отдавать ближнему, получает желание получить. И тогда весь тот свет, который был в ней, как бы уходит, гаснет. И все те части, которые включали, составляли эту душу, и это вся Малхут Бесконечности, все ее желания. Все они потеряли связь между собой. Это значит, что они претерпели разбиение или грех. И тогда тот свет, который исправлял эту душу, сейчас действует в ней как сила эгоизма. И мы обязаны произвести исправление, то есть вернуть функционирование души в то состояние, когда она была подобна Творцу. Об этом мы еще поговорим. Вопросы? Да, у нас всего лишь несколько минут осталось, да.
Минаша из Зихрона спрашивает, свет действует на меня напрямую или только лишь через группу?
Свет не действует ни через группу, ни непосредственно, никак, но он действует согласно уподоблению свойств. Теперь подумай сам, как мы можем в нашем мире прийти к какому-то уподоблению свету. Приведи мне пример. Хорошее, давай воспользуемся им, чтобы во всем существующем в этом мире ты начнешь выбирать состояние, ты придешь только к одному. Есть собрание людей, которые получают пробуждение Творца, у которых есть точка желания, когда они хотят прийти к стремлению, к раскрытию Творца, когда эти люди между собой начинают отменять себя, связываться, сливаться, уподобляться, и тогда находиться в уподоблении по свойствам, в отмене себя, как пишет нам Рабаш во всех этих законах группы. Если мы таким образом ведем себя, мы тем самым делаем себя формой, подобной свету, в чем-то, в материальном виде. И вроде бы как бы уподобляем себя свету, но все-таки это как бы уже начинает работать достаточно для того, чтобы высший свет повлиял на нас в виде окружающего света издали, чтобы светил нам. Нет никакой возможности, скажем так, никакой возможности в нашем мире прийти к уподоблению свойств свету, но только с помощью группы товарищей, которые приходят к равенству между собой по законам Рабаша и занимаются Торой. Да.
Игорь из Днепропетровска спрашивает, как я могу оценить, достиг ли я какого-нибудь результата в исправлении злого начала или нет?
Я не могу оценить, я еще не нахожу на ступенях, когда была бы у меня возможность оценить согласно нулевому, первому, второму, третьему, четвертому уровню желаний или по решимот, или по светам, которые раскрываются в Гальгальтайнаем во время Катнута, во время Гадлута, это потом. Нет у нас всех этих индикаций, но я могу только почувствовать, что от раза к разу мое восприятие, мой подход меняется. И так же, как раньше, я воспринимал мир в таком виде, вдруг, буквально внезапно, у меня возникает иное восприятие, а затем снова несколько недель, даже месяцев, и раз, у меня снова внутреннее изменение, и я чувствую себя смотрящим на мир иначе. Понимаю больше, ощущаю больше, могу больше связать явления и так далее. Это результат высшего света. Да.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, единственный пример, который есть у меня из высшего, это Рав. Могу ли я сравнивать свое подобие с форум с Равом?
Нет, какой пример ты можешь от него получить? Даже если бы перед ним был не я, кто, даже Моше Рабейну, он тоже бы не взял с него никакого примера, потому что каждый отрицает в собственных недостатках. Ты бы видел его своими глазами, своими свойствами, измерял бы его, оценивал его. Какой бы пример ты мог бы взять у него? Нельзя взять никакого примера. Только... Так люди хотят убежать от правильной заботы о себе, только проделывать действия в группе, пробуждать товарищей, вместе проделывать такие действия, которые принесут свет, возвращающий к источнику. Вот и все. А уподобиться Раву? В чем ты можешь уподобиться? Что ты видишь в нем? Если бы ты, я также уверен, что по Бальсуламу тоже ничего не было видно, что внешнее что-то можно было увидеть в Рабаше, с чего вдруг? Ничего. Наоборот. Он был слишком расторопен, любил шутки. Был, как бы это сказать... А где же здесь почтение к Торе, когда человек солидно занимается? Нет, бежит туда-сюда. Иногда входил во всевозможные споры. Нет, невозможно было увидеть внешне. Мы всегда видим своими глазами. Поэтому ты ничего не смог бы увидеть по нему. Да.
Моше, как использовать собрание товарищей, в которое скоро заходит мировой клей, чтобы усилить наше объединение?
О, это уже что-то другое. Если мы хотим каждый отменить себя по отношению к собранию товарищей, тогда это хорошее усилие. Это то, что нужно сделать. И прикладывайте усилия, старайтесь и увидите, насколько это эффективно. Это должно принести пользу. Если это все вместе выполняют то, что пишет Рабаш, он приносит нам этот цвет. Ну и успехов вам! Итак, в следующий раз мы начнем с начала этого отрывка, согласно этому примеру, или даже абзац до этого. Удачи, друзья! Всего доброго!
Песни.
תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שבך כל מה שבחוץ בך כל תמונה יוצאת ממך אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. אני וגם השיר בך האדם הוא עולם קטן את זה הטבע לך נתן תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את